Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в студии настоятель Петропавловского храма города Полевского, протоиерей Сергий Рыбчак. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Отец Сергий, сегодня хотелось бы поговорить о том, что такое христианская свобода, о том, к чему, собственно, к какой свободе призваны христиане. Вот каждый день я езжу на работу последнее время и вижу достаточно большой рекламный щит, на котором написано «Участники битвы экстрасенсов в Екатеринбурге. Прием граждан, что называется, по личным вопросам. Любовь, бизнес, учеба, помощь всяческая». И я вспомнила тут же, как протодиакон уже сейчас Андрей Кураев, еще бытный судиаконом, лет 10, наверное, назад, когда писал вот об этой проблеме, об увлечении людей экстрасенсорикой, оккультизмом всяческим, он говорил, ну, вы знаете, через там лет 10, наверное, уже этим наедятся так, что уже начнет тошнить. Уж так это все надоест людям, что, наконец, они придут, что называется, к чистой живой воде христианства, вот от этой всей грязи, мути и так далее. И что-то мне в последнее время кажется, что никаких надежд в этом плане нет, потому что как была реклама экстрасенсов, магов, гадалок и так далее, так она и есть. Только сейчас она по большей части из газет переместилась еще в интернет. Там можно и гадать онлайн, и консультации получать онлайн, и ясновидящие там могут вам спрогнозировать все, что хотите, тоже, что называется, не отходя от кассы, только платите деньги. То есть, как мне кажется, ничего не изменилось. Отец Сергий, как это можно объяснить? Ведь все-таки за это время церковь что-то делала, занималась какой-то просветительской деятельностью. Как можно объяснить вот такое неистребимое какое-то пристрастие людей вот к этому всему?
Я с вами абсолютно согласен. В том плане, что это совершенно неистребимое явление в нашей жизни. Так же, как порок, так же, как грех, так же, как испорченность природы нашей человеческой. И до тех пор, пока будет существовать этот порок, это искажение природы человеческой, до тех пор и будет востребована всякого рода и магия, и экстрасенсорика, придумают какие-то новые названия, в любую, как говорится, оболочку, скажем, попытаются завернуть, а суть останется одна и та же. Одно из двух, либо это действительно шарлатанство, которое будет процветать в форме выколачивания денег из простодушных, неразумных, невежественных людей в плане духовного просвещения, либо это будет действительно демоническая составляющая, в том числе паразитирующая на пороках нашего общества и человеческой личности, и будет эта составляющая демоническая существовать в виде вот таких вот колдунов, магов там, и так далее и тому подобное. Дьявол, в конце концов, не упраздняется до самого второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому и мы здесь будем иметь возможность видеть и наличие действия и темных сил через людей, которые осознанно к этому стремятся и будут стремиться получить власть над другими людьми. И будем видеть просто типичное шарлатанство для решения своих финансовых проблем.
Но вот с каким искажением духовным связано вот это стремление таким образом решать свои проблемы?
В первую очередь, это, конечно же, если мы говорим в категориях антропологических, безусловно, это зависимость от сребролюбия, гордости, которая, безусловно, всегда стремится к власти. Понятно, что власть по гордости, она всегда самая притягательная цель для каждого падшего существа. Потому что власть дает не только как бы самоутверждение своей гордости, но, безусловно, дает и определенный прибыток, и определенное благоденствие в мире сем. Вот. И поэтому, конечно же, это основные пороки, которые всегда сопутствовали роду человеческому. В конце концов, даже тогда, когда Господь начинал свой путь учительства в земной жизни, перед началом этого учительного пути он подвергался искушениям со стороны дьявола. И мы помним, одно из важнейших, центральных искушений – это было искушение властью, когда дьявол предлагал Господу взять всю власть на земле в свои руки, таким образом покорить всех под свое учение.
В том числе, кстати, чудесами покорить, да?
Да, да. Поэтому Господь это все отверг. И эти чудеса, и власть, и так называемое стремление только к материальному благополучию, насыщение чрева своего и так далее. Поэтому мы видим на примере Господа нашего и за уже 2000-летнюю историю христианства, но ничего не изменилось. А мы же знаем, что к концу времени это будет еще больше распространяться, еще больше будет усугубляться. В конце концов, как Господь говорит, что приду во второй раз и найду ли веру на земле, ту веру, чистую веру в единого Бога-Творца и Сына Его Спасителя нашего Иисуса Христа, понимаете? Поэтому я думаю, что это будет чем дальше, чем больше люди будут отходить от истины веры христианских, тем больше они будут приходить в лоно вот этих жрецов, магов, экстрасенсов и так далее и тому подобное. Это факт.
Многие люди ведь уверены, что существует так называемая белая магия и черная магия. И вот что, да, черная магия, конечно, это очень плохо, нехорошо кому-то желать зла, там, делать так, чтобы человеку было плохо, наводить порчу, да, безусловно, это плохо, и так делать нельзя. Но вот существует некая белая магия, белая экстрасенсорика, которая направлена на благо человека, то есть вылечить от какой-то болезни, в чем-то помочь. И, как мы знаем, многие экстрасенсы, они пользуются интересом, пользуются авторитетом православной церкви, пользуются интересом к ней. У них висят иконы, они посылают в церковь, чтобы креститься или ставить свечи. Ну, все, наверное, сталкивались, работающие в лавке женщины, с тем, что приходят и покупают сразу там 20, 30, 40 свечей. А зачем вам столько? А мне бабушка там велела, или там экстрасенс просил принести там на прием, или зажечь, или еще что-то с ними сделать. Или человек покупает свечи, ему говорят, а куда вам столько? Он говорит, чистить дом. Мне объяснили, как это делать, я буду чистить. То есть, вот, казалось бы, вещи, которые никоим образом не могут никак пересекаться. То есть это черное, это белое. Но получается, что в сознании многих людей эти вещи как-то перемешиваются. И получается какая-то путаница в голове. То есть вроде и в церковь хорошо ходить, но и к бабушке можно сходить, которая заговор какой-то сделает и устроит. И экстрасенсов можно по телевизору посмотреть, и ничего там плохого нет, потому что это белые экстрасенсы.
Так оно и есть. В первую очередь я хотел бы сказать вот о чем. В свое время Господь говорил, что не течет из одного источника сладкая и горькая вода. Когда мы говорим об одном источнике, мы действительно не можем говорить о том, что вот это белое, а вот это черная магия. Если это магия, то она в любом случае магия. Пусть она хоть зеленая в крапинку лиловая будет, хоть там фиолетовая, какая угодно. Если это магия, то это магия. Разница между религиозным духовным сознанием и магическим сознанием заключается в том, что человек, как личность, сотворенная Богом, божественной личностью, в своей молитве обращается к Богу и просит: «Если есть на то святая воля Твоя, помоги мне в том-то, помоги мне исправить то-то, то-то в себе, помоги мне видеть, что я могу сделать в этом мире доброго для людей» и так далее и тому подобное, понимаете? Это общение двух личностей, свободное, равное по своему достоинству, понимаете? Когда мы говорим о магии, там нет никакого обращения к личности, там самое главное знать определенный, ну скажем, магический ритуал или знать определенное заклинание, против которого не сможет ни бес, ни ангел, по их представлению, никак противостоять. Он обязан исполнить мою волю, так как я хочу, не согласуясь с волей. Хочет этого, допустим, даже ангел, или там бес, или не хочет. Я так хочу, вот так мне сделайте. Вот чем отличается, по сути дела, магия. И возьмите, ведь это хоть белая, хоть черная, она именно таким средством и пользуется. Поэтому я не различаю белую и черную, это одного поля ягода. И более того, провести эту четкую грань между ними вообще невозможно, исходя вот из этих первопричин отношений. Второй момент. Это, конечно же, когда мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к Творцу всего видимого и невидимого. Мы понимаем, Он источник нашей жизни, и только Ему мы возносим и словословие, и поклонение воздаем, и так далее. Да, скажем так, мы чтим и Богородицу, мы чтим святых, но они наши ходатаи перед престолом Божиим. Так как они прожили земную жизнь достойно, они понимают, с чем сталкивается каждый человек в этой жизни, и поэтому мы понимаем, что они, как ходатаи, лучше, ну, может быть, глубже и искреннее могут помочь и нам в своих молитвах перед престолом Божьим. Когда любой экстрасенс, маг и так далее обращается в мир иной, он не знает, к кому он обращается. Чаще всего он обращается именно к тем духам, которые якобы могут ему сослужить определенную службу. Но, как правило, это падшие духи. Ведь не зря еще в Ветхом Завете было очень жесткое отношение ко всякого рода ворожеям, ко всяким рода колдунам и так далее. Более того, применялись самые радикальные меры. Если в твоем народе завелся кто-то из ворожей, там, колдунов, надо было побить их камнями. То есть достаточно жесткие отношения, понимаете? Более того, и это отношение мы в Ветхом Завете наблюдаем и ко всем языческим культам. Апостол Павел четко говорит, что все идолы – суть бесы, и поклонение идолам – это поклонение бесам. Поэтому мы достаточно уверенно говорим, что люди, которые якобы общаются с некими ангелами без воли Божией, то, безусловно, эти ангелы – это падшие ангелы, тех, которых мы называем бесами. Еще один очень важный момент, то, что касается использования символики, церковной символики, икон, свечей и так далее и тому подобное. Понятно, что все так называемые оккультные вот эти действия, они построены в первую очередь на уничижении христианских символов. И вот это уничижение – это, по сути дела, есть фимиам для бесов, которые, власть которых и действия которых используются в тех или иных обрядах. Я говорю именно не о шарлатанах, я говорю именно о тех, кто практикует вот такого рода демонические практики, оккультные практики и так далее. Но я могу точно так же заметить, что, к сожалению, и в церковь люди приходят иногда с такого рода оккультными взглядами, используют и иконы, и святых, у нас целые рецептурники есть, какому святому, заболел зуб, надо к этому святому помолиться, заболел это. Одно дело, да, действительно, если человек проникся житием этого святого и молится к нему, и почитает, и, то понятно, понимаем, что действительно святой может ходатайствовать, и Господь помогает человеку. Но когда человек просто-напросто вывешивает себе, так, если у меня сегодня голова болит, я буду этому святому молиться, завтра зуб болит этому, если у меня там, не дай бог, там что-то происходит в семье этому, это рецептурник, и это уже оккультизм в православии. То, что мы действительно не приемлем, и, скажем так, так нельзя использовать ни веру, ни тем более помощь святых и благодать Божию.
Вот я как раз хотела вас спросить, вспомнила книгу Кураева «Оккультизм в православии», все-таки она вышла уже сколько, наверное, лет 6-7, если не 10 назад. Изменилось ли что-то с тех пор, по-вашему?
Ну, я думаю, что, безусловно, просветительская деятельность, которую мы стараемся все-таки развивать на наших приходах. Я не буду говорить о, скажем так, о всех, вот, но, по крайней мере, у нас на приходе мы очень часто об этом говорим в беседах с нашими прихожанами, которые проходят регулярно, почти каждую неделю мы беседуем. Если возникает какой-либо вопрос о суевериях, о предрассудках, или, скажем, не дай бог, там какие-то вот оккультные видим проявления, то, безусловно, мы об этом говорим и рассказываем, объясняем и советуем, как не надо поступать. Вот. И в этом плане, я думаю, что много чего мы добились. Много чего добились. Но я не буду говорить о всех приходах, потому что действительно каждый пастырь, каждый настоятель, каждый священник должен заниматься этой просветительской деятельностью, чтобы мы не превратили церковь действительно в альтернативу так называемым экстрасенсам, что у нас мы лучше сделаем, к ним не ходите. Вот. Это должен, церковь должна быть действительно указанием пути Господу ко спасению и научение действительно христианским навыкам жизни и духовной, и практической жизни. А если мы этому не научим, то, безусловно, тогда люди будут воспринимать это как альтернативу. Где сильнее помощь оказывается?
Получается, что некорректно говорить, что приходите к нам, у нас вы будете молиться, поститься, совершать, участвовать в таинствах, и ваша болезнь вас оставит. Вот как миссионерский прием, корректно это или нет? Вот не ходите к экстрасенсам, вот вы больны, или вы инвалид, или у вас какое-то вот тяжелое, там, на вас свалилось несчастье, лучше приходите в церковь, и вас Господь исцелит. Корректно такое высказывание?
Ну, в принципе, да. Потому что действительно, Господь ведь исцеляет души, исцеляет тела. Безусловно, мы и в Евангелии Святом читаем о том, как Господь по вере, например, четырех своих друзей, которых принесли своего парализованного друга, Господь сначала прощал грехи и потом даровал исцеление. Мы понимаем другой механизм этого действия исцеляющего благодати Божией, что действительно человек должен принести покаяние. Он должен осознать, в чем искажение его жизни, духовной жизни, его взаимоотношений с Богом и в чем искажение взаимоотношений с близкими. Если человек приносит покаяние, если он стремится исправить, действительно Господь прощает грехи и исцеляется душа. Это в первую очередь. Когда исцеляется душа, то, безусловно, исцеляется и тело.
Но гарантии ведь никто не может дать.
Эти гарантии только одни. Господь говорит, если ты ищешь спасение, если ты ищешь спасение, вот как мы, например, в это воскресенье читали евангельское повествование, где Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вот это слова Господа. Действительно, если человек ищет мира, радости, любви, долготерпения, кротости, веры, то, безусловно, кому ему идти? Только к Господу идти.
А если он ищет здоровье?
Да, вот если он ищет здоровье, то мы должны ему объяснить. Безусловно. Так же, как объяснит любой врач. Если ты не решишься, сначала нужно поставить диагноз, безусловно, а потом уже начинается лечение. То или иное. Может быть, нужно уже радикальное его, скажем так, ложить на операционный стол и, как говорится, делать срочную операцию. Всякая болезнь болезни рознь. И одно дело, когда это, скажем так, общий фон заболеваний, и другое дело, когда там серьезная патология, которая передается из рода в род. Ну, я могу на эту тему много говорить, но в любом случае мы должны разобраться и самое главное настроить человека, что он ищет для своей души в первую очередь. Когда я бываю, например, в больницах, и вот на прошлой неделе у меня был очень такой интересный случай, общаться приходится с очень тяжело больными людьми. Вот. И молодая женщина достаточно в очень тяжелом состоянии, пригласили ее поисповедовать, чтобы действительно хоть как-то облегчить ее страдания. Когда я начал с ней беседовать, да, она крещенная. Но на вопрос о том, верит ли она в Бога, она говорит, да, верю. Я говорю, а Иисуса Христа, Сына Божьего? Она говорит, а я не знаю, а кто это? Вот, понимаете? То есть, если человек не знает этого, главное, он про заповеди вообще никогда человек и не слышал. Про молитву, ну, какие-то были там, скажем, собственные молитвы и так далее. Когда начинаешь с ней разговаривать и беседовать о том, что я являюсь священнослужителем, и я могу действительно исповедовать, молиться, обратиться мы можем вместе, но если она не захочет исправления своей жизни, которая привела ее вот к таким тяжким страданиям, то понятно, что здесь ничего не произойдет, не происходит покаяние. Не будет покаяния, ничего не происходит. Вот человек впервые, может быть, в жизни задумался, а как это так? Я жила, что действительно, вот священник говорит, что я жила абсолютно неправильно. Начинает узнавать, начинает читать, начинает думать, начинает рассуждать, задавать вопросы и действительно убеждается, что мне нужно менять всю свою жизнь. И что интересно, если у человека есть это стремление изменить свой образ жизни, я еще не видел, чтобы Господь не помогал таким людям. А когда человек говорит, ну, вы знаете, мне здоровье нужно. Я говорю, а как вы будете жить, когда Господь вас исцелит? Ну, как жил, так и буду жить. Я говорю, вы будете молиться Богу? Ну, будет время, буду молиться. Вы в храм будете ходить? Заповедь никто не отменял. 6 дней работы, день 7 Господу Богу твоему. Говорит, ну вы знаете, у меня то хозяйство, то еще что-то. И так далее. О чем не спросишь, о любой заповеди, все время идут оговорки. Если человек даже вот в таком состоянии все время оговаривает условия, скажем, торга с Богом, то понятно, здесь я могу точно сказать, ну да, Господь по любви может немножко утешить такого человека, но если он не хочет исправляться, значит, его же собственные грехи, его собственная искаженная жизнь, она его будет еще больше приводить к страданиям физическим. Но какие тут могут быть гарантии?
Вот видите эти церкви, как у нас в церкви все сложно, а там все просто. Пришел, совершил определенный ритуал, деньги заплатил и жди результата.
Очень скоротечный этот результат, потому что, опять же, исходя из своего опыта, я видел много таких очень ужасных примеров. Вот, ну, по сути дела, на моих глазах скончалась женщина, буквально я ее исповедовал уже перед смертью, за несколько часов. Когда родственники обратились, говорят, надо поисповедовать, умирает там наша мама, все, я приехал, стал исповедовать ее, я говорю, как же так? У нее полгода назад была только первая степень сахарного диабета. И как так? Буквально за полгода оно, у нее началась буквально гангрена ног, там закупорка, гангрена там, и так далее. И человек скончался. Оказалось, все эти полгода она пользовалась услугами экстрасенса, который говорил, что тебе не надо пить, значит, эти таблетки, не надо то, я все сделаю, я подкорректирую твою ауру, я твою карму подкорректирую, там, с какого-то Сириуса, там, значит, сияние будет постоянно тебе помогать и так далее. И вот эта наивная женщина, хотя работает, ну, скажем так, все-таки на руководящей должности, абсолютно доверилась этому шарлатану, в результате полгода она не употребляла ни таблеток, не ограничивала себя ни в чем и дошла до полного изнеможения, до 4-й степени, и в конце концов погибла от гангрены.
То родственники должны в суд подать.
Ну, по большому счету, да. Когда я обратился к дочери, когда мы с ней стали разговаривать, я говорю, вы же понимаете, что, по сути дела, она стала жертвой шарлатанства и так далее. Она говорит, но они не подписывали никаких договоров, и мы не можем, по сути дела, обвинить ее, потому что у нас нет никаких доказательств. Мы знаем, что она постоянно к ней ходила, а мы знаем, что она постоянно ее лечила, мы знаем, что она ей советовала, мы говорили, но у нас нет ни документов, ни записи, ничего. И поэтому действительно у них было первое желание подать в суд там и так далее. Но вот этим они и защищены, понимаете, вот эти шарлатаны, что они не составляют договоров, но люди доверяются им, и в результате вместо квалифицированной медицинской помощи, вместо действительно нормальной духовной жизни, они получают суррогат, который приводит к страшным последствиям. И это не первый случай. На моей практике было очень много этих случаев. И поэтому, когда я слышу об очередной какой-то благочестивой бабуле, которая там и иконы держит, и там заговаривает пупки там, или там еще что-то, грыжи там и так далее, там подобное, вот, я всегда этим маловерным людям, которые обращаются, и говорю, спросите у этой благочестивой бабушки, обвешанной иконами, когда она последний раз исповедовалась и причащалась. И если она никогда за последний вообще не исповедовалась, не причащалась, это первый признак того, что этот человек однозначно занимается темными делами. И польза от этого будет не только минимальная, а будет максимальный вред. Потому что действительно вот эта вот скоротечная как бы эффективность, она буквально уже через какое-то короткое время уже показывает, что есть на самом деле. Поэтому это обман, обман и еще раз обман.
Вы вот сказали, что экстрасенсов, в принципе, можно поделить на шарлатанов типичных и людей, которые действительно некие демоническими практиками занимаются. И, наверное, больше всего шарлатанов. Но Вот судя по той истории, которую вы рассказали, получается, что опасно идти и те, потому что если понятно, что для души опаснее всего связаться вот с экстрасенсом, который действительно на связи там с какими-то темными силами, то просто можно погибнуть, без, оставшись без лечения, если довериться вот так же шарлатанам. То есть результат и тот будет плачевным. Казалось бы, шарлатаны достаточно безобидны, но такие современные Остапы Бендеры, паразитирующие на легковерии человеческом, но тем не менее часто это действительно, особенно в случае онкологических заболеваний, да, кончается смертельными исходами.
Безусловно, вред и от первых, и от вторых, он... Я не могу даже сказать, кто больше, кто меньше. Те, кто убивает душу, безусловно, может быть более страшнее, чем те, которые действительно убивают тело. Все-таки та женщина, которую я исповедовал, она хоть перед смертью нашла, действительно возымела желание исповедоваться. Я ее причастил, она покаялась, все. По крайней мере, хотя бы душа ее с миром ушла в мир иной. Что не сказать, например, о тех, кто попадает под власть более темных сил. Там невозможно, там, как говорится, одно только упоминание о Христе, только видение креста Господня приводит в такое страшное трепет и ужас.
Вы сталкивались,
да, с таким? Да, я с такого рода сталкивался явлениями. Вот расскажу тоже еще одну историю, когда, опять же, та же самая наша больница, в которой очень часто меня призывают там исповедовать, причащать умирающих, тяжело умирающих. Однажды обратился ко мне мужчина, буквально перед вечерним богослужением, говорит: у меня жена в тяжелом состоянии, вы могли бы ее исповедовать? Я говорю: ну хорошо, благо, что это перед богослужением было. Я оставил все и поехал в больницу. Мы приехали к ней, она лежит в беспамятстве. Абсолютно. То есть он ее пытался привести в чувство, там как-то, говорит, мы вот только, я вот перед тем, как уезжал за вами, мы с ней беседовали, она достаточно в бодром состоянии была. Тут приезжаю, совершенно никак. Не могут ее привести в сознание. Я прочитал молитву, уехал на службу. Я говорю: знаете, вот я сейчас отслужу, может быть, или во время службы придите, позовите, или после службы. Хорошо. Я не помню, там, по-моему, служба уже заканчивалась, он опять пришел, говорит, она пришла, говорит, вы только уехали, но через 10 минут пришла в сознание. И совершенно нормально все общалось, такое ощущение, что она просто заснула на какое-то время. Хорошо, я опять собрался, опять приехал туда, в больницу. И повторилось то же самое. Она опять была в беспамятстве, ничего ее никем, никто и никак не мог привести в сознание. Ну, я опять прочитал молитву и стал уже уходить. Говорю: давайте тогда договариваться на утро. Утром я тогда приеду, попытаюсь еще утром ее исповедовать, там, причастить. В результате меня вдруг осенила мысль. Вот просто почувствовал, что что-то здесь не то происходит. Ну, как говорится, один снаряд в одну воронку не попадает, а тут, как говорится, такое повторение. Я его останавливаю и говорю: позвольте, можно я вас спрошу? Во-первых, когда она заболела, что с ней случилось и чем она занималась в последнее время? Он говорит: ой, моя жена такой прекрасный человек, а она только и занималась тем, что лечила людей, что она была таким белым, светлым магом, что все к ней тянулись, что все было так хорошо. И вот тут я действительно понял, что это не просто так, что действительно, вот, видимо, Господь просто не допускает этого человека даже к покаянию.
Либо темные силы не допускают,
либо,
Богу.
Да, ну это понятно. Вот, вот такая ситуация. В результате и третий раз... Вот понимаете, это было для меня действительно таким удивительным примером. И третий раз, когда я приехал, и третий раз она была в беспамятстве. В беспамятстве мы не можем с человеком делать ничего, не исповедовать, не причащать, это понятно.
А сознательно, когда она была в сознании, она, да, высказывала желание, да?
Да, она высказывала определенное желание, что мне нужно покаяться, мне нужно то-то, то-то, и все. В результате она так и умерла. Она умерла, не приходя уже в сознание, и я ничего не смог сделать. И родные, и врачи не могли ее привести в сознание, то есть уже все. Вот такой пример, это было несколько лет тому назад. Но понимаете, для меня это было свидетельством того, что когда человек действительно одержим вот этими духами, злобы поднебесной, в какие бы они ни рядились одежды, в светлые, там, или там фиолетовые, или белые, там, и так далее, то, безусловно, они никогда не допускают этого человека к самому главному таинству, к таинству святого причастия и, конечно же, к таинству покаяния, исповеди. Вот это первый признак. Поэтому, когда приходят, ну, получается, какие-то встречи, и там кто-то говорит, да, вот бабушка там заговорила, там бабушка там помогла, она вот молится, я всегда говорю, а когда она исповедовалась и причащалась последний раз, когда она была в церкви, если говорят, что никогда, или давно не была, или еще что-то, для меня это однозначно свидетельство того, что этот человек имеет связь как раз-таки вот с темными силами.
Они вам скажут, вон, врачи тоже не все в церковь ходят, мы же у них лечимся, можно
позвольте,
же?
Врачи лечат не духовными практиками и не какими-то энергиями, вот. Врачи лечат лекарствами, которые лицензированы, опробованы и входят в определенные реестры. И поэтому, скажем так, деятельность врача, она не предосудительна, и более того, она всегда благословлялась церковью. Другое дело, когда врач предлагает, у нас такой был пример, когда врач предлагал какие-то духовные дополнительные еще воздействия душевные. Сам занимаясь экстрасенсорикой, поклонник был, вот, и предлагал там с помощью каких-то пасов, каких-то этих энергий лечить. Но благоразумие наших, скажем так, прихожан было таким, что они сразу говорили, доктор, одно из двух. Либо вы прекращаете мне говорить такую ерунду, либо я просто пожалуюсь главному врачу. Все, не надо. Я буду лечить вас традиционными методами. Все, на этом заканчивались попытки.
А сейчас ведь, отец Сергий, такое количество всяких методов лечения, что порой человеку очень трудно в них разобраться. Вроде бы, во-первых, предлагают иногда и медики. Во-вторых, очень разные мнения иногда читаешь. Кто-то говорит из священников, что вполне позволительно так лечиться. Кто-то говорит, нет, вот существуют какие-то критерии. Вот то какая-нибудь биорезонансная терапия предлагается. Вот гомеопатия очень сложное отношение. У одних положительное, и приводит в пример даже Феофана Затворника, который лечился гомеопатией, и святителя Игнатия, который положительно вроде бы относился. С другой стороны, вроде бы там тоже что-то с научной точки зрения непонятное происходит. Вот какой должен быть критерий у христианина, чтобы выбирать методы лечения такие?
Методы лечения должны быть...
Нетрадиционные.
Нет, если дело касается традиционных, они должны действительно основываться на научных методах, безусловно. И на, скажем так, уже исследованных действительно и утвержденных, и мировой практикой, конечно же, и у нас. Но то, что касается нетрадиционных методов, я бы здесь советовал быть настолько осторожным, насколько это возможно. Во-первых, нужно смотреть и на врача, который предлагает, смотреть и на методики, но и сегодня достаточно просто, скажем так, профессиональных специалистов, с которыми можно консультироваться, что это такое, то, что вам предлагают. Потому что у человека современного, действительно, к сожалению, непросвещенного и зачастую просто невежественного в духовных вопросах, у него и существует какое-то такое предположение, что существует все-таки тайное какое-то вот лечение, которое можно вот раз по щелчку пальца, что-то сглотнул и сразу здрав стал на все времена. Или там на того что-нибудь поводили или приложили и так далее. То есть все ищут легких способов исцеления от тяжких недугов. Но такого, насколько тяжек недуг, настолько должно быть и лечение. Поэтому, ну, мне всегда смешно, когда иногда предлагают какие-то нетрадиционные методы, доходящие уже, ну, просто до каких-то анекдотических ситуаций. Тут недавно совершенно слышал и смотрел то, что предлагают так называемые народные целители в плане помощи мужскому бессилию. Так я хохотал, наверное, полчаса.
Предлагают где? По телевидению?
Да, да, какая-то передача, я чисто так мельком захватил, я даже не помню, что это за передача, с помощью огурцов, с помощью там и так далее, так подобное. Я просто думал, ну это уже какой-то бред уже идет по телевидению, и люди совершенно воспринимают многие серьезно.
Ну, по поводу вот этой передачи «Малахов плюс», сколько же было выступлений медиков и ученых по поводу того, что человек просто в гроб кого-нибудь загонит своими рецептами?
Ну, говорят, я не любитель смотреть такие передачи, но одну-две передачи все равно смотрел для того, чтобы иметь хоть какое-то представление. Меня радует, что все равно там есть врачи.
Вот теперь уже есть,
теперь
да.
уже, да, там говорят. Я раньше не видел.
Раньше там не было там врачей.
А сейчас есть врачи, которые предостерегают, действительно объясняют действия тех или иных там народных этих рецептов. И я понимаю, что вот это действительно, ну, хоть в какой-то степени норма. Когда это делается чисто на народном представлении, я это всегда опасаюсь. Настолько опасаюсь и всегда всех предостерегаю именно от такого неразумного подхода. Хотя действительно, ну что говорить, есть и достаточно эффективные целебные травы. Есть, вот у меня, например, действительно теща там на приусадебном участке выращивает там и зверобой, и чистотел, и душицу. Ну, такие вот травы, которые действительно входят там в состав потом вот этих вот чаев там или еще что-то такое. Но никакой мистики, никаких там особых каких-то, скажем так, надежд не возлагается на то, что я чайку попью, и все, и сразу или похудею, или выздоровлю от всех болезней.
Вот, кстати, защитники экстрасенсов с научными степенями, они же говорят как? Мы просто не знаем механизмов, мы не знаем, пока наука не выяснила, как это происходит. Вот экстрасенс что-то делает, допустим, видит насквозь, там, без рентгена, все твои болезни. Это никакой не демонизм, как церковь, как говорит иногда церковь, да? Это на самом деле какие-то неизученные возможности человеческого организма, которые мы просто не можем пока объяснить. Вот представьте себе, что там несколько веков назад кому-нибудь показали бы действие электричества, да? Как бы человек испугался и подумал бы, что это нечто мистическое, нечто демоническое. А вот наука все объяснила. Точно так же вот просто мы не знаем, как это происходит. А никакой мистики, мол, тут нет, и бояться тут совершенно нечего. Наука объяснит, все покажет, все расскажет, и все будет понятно. Как к этому относиться?
Нет, ну я могу, безусловно, согласиться с тем, что есть такие способности и дарования у некоторых людей, но таких людей мы, как говорится, знаем единицы. Единицы. Это не значит, что эта практика, которой они занимаются, доступна абсолютно всем желающим, кто этим будет заниматься. Это во-первых.
То есть могут быть какие-то способности,
да,
сверхспособности, но не обязательно демонические,
да,
а просто.
Другое дело, что здесь я бы, например, вот, скажем так, по своей практике, если бы я столкнулся с такого рода человеком, я бы, конечно, в первую очередь посмотрел бы на его духовное и душевное состояние. В первую очередь. Потому что это очень сильно показывает, действительно ли это дар Божий, или это дар все-таки, или что-то такое вот демоническое проявление какое-то. Да, даже то, что мы не можем, не в состоянии объяснить, но апостол Павел же в свое время предупреждал: различайте духов. Мы же в состоянии вот чувствовать, вот этот человек нам категорически неприятен. Даже если он в идеально, скажем так, модном костюме, с дорогим галстуком и с парфюмом дорогим, но человек просто вызывает какое-то неприятие. Своим поведением, даже, казалось бы, очень таким этичным поведением, но тем не менее, чувствуется, что за этим стоит нечто такое, что отталкивает от него других людей. И действительно, вот это вот такое духовное состояние, оно, наверное, должно быть первым признаком того, откуда этот дар, от Бога или от демонов. Второй момент, я бы так сказал, ну, у нас на сегодняшний день медицинские возможности настолько уже достигли своего, как говорится, уровня, что можно безошибочно ставить диагноз. Это скажет любой врач действительно и, скажем так, и с помощью той техники современной, медицинской техники, можно уже исследовать такие закоулки нашего тела.
Но продолжают ошибаться, тем не менее. Ну, отсюда и кормятся товарищи экстрасенсы, вот на этом недоверии к медицине.
Знаете, ошибаться, да. Я могу вам абсолютно точно сказать, что если бы кто-то фиксировал все ошибки экстрасенсов и тем более последствия их лечения, то, знаете, это было бы на 99% больше, чем ошибки действительно, скажем так, профессионального медицинского исследования, диагностирования.
Ну вот беда, что мало об этом люди рассказывают. Наверное, людям потом как-то дискомфортно, что они поверили, отдали столько денег.
Им стыдно признаться, что их, как современная молодежь говорит, что их просто развели на деньги. И действительно, так оно и есть. Я видел такие, был свидетелем, когда человек говорит, я вот стесняюсь, но вот так оно и есть. Отдал такие бешеные деньги за какую-то там микстуру.
Чувствую себя дураком.
Да, я говорю, понимаю, говорить. Что, говорит, мне стыдно перед женой, мне стыдно перед детьми, перед внуками. Ну вот дедушка один такой вот у нас снял там достаточно приличную сумму, купил какой-то чудодейственный эликсир, который, естественно, не только не помог, а еще и у него диарея началась там на целую неделю. Ну вот, к сожалению, так. Ему было просто стыдно. И он понял, что единственное, чтобы облегчить какие-то муки души, пришел на исповедь. Говорит, я пришел покаяться. Ну вот это факт. А если мы действительно об этом будем чаще говорить или показывать, ну, я надеюсь, что, может быть, в конце концов, и наши депутаты, как народные избранники, когда-нибудь займутся этой темой и позволят все-таки хоть какие-то ограничители ввести, чтобы не так дурили народ и не изымали денежные средства у пожилых людей, которые постоянно болеют. Постоянно понятно, что человек к 70 годам не должен бегать, как там молодой человек там, в 15-20 лет. Я все время своим бабушкам говорю, я говорю, что же вы все время на здоровье-то жалуетесь? Я понимаю, если бы это было отклонение от правила, а то чем ближе к концу своей жизни, тем больше болячек в нашем дряхлеющем теле. И нельзя, ты хоть как его лечи, все равно медленно ползешь на кладбище. Все равно ползешь. Поэтому, ну, одно из двух, когда у человека все-таки есть вера и смысл его жизни, и понимание смысла духовной жизни, он совершенно с другим настроением, совершенно с другим смыслом переносит все эти страдания, в том числе физические и душевные.
Но вас могут понять так, что вы вообще призываете не лечиться.
Я не к этому призываю. Я просто призываю к тому, что действительно, как бы мы ни лечились, все равно тело наше дряхлеет. Мы только можем отсрочить этот определенный конец нашего жизненного пути, скажем, отсрочить и на 5 лет, может быть, даже на 10 лет. Но, тем не менее, все равно конец будет. Как бы мы ни прилагали, какие бы там уникальные усилия ни прилагали.
Наверное, иерархия ценностей какая-то постоянно должна быть в голове. Вот как всегда, знаете, в народе любимое выражение, когда что-нибудь желают. Но главное, конечно, здоровье. Вот чтобы понимать, что здоровье все-таки не главное.
Да, здоровье, хотя важно. Здоровье может быть следствием здравого духа, а не наоборот, в здоровом теле здоровый дух, как пропагандируют нам во время еще и советского времени. Действительно, если у человека дух здравый, то может быть и здоровье, безусловно. А если в человеке дух его поражен всякими пороками и измышлениями, то я не думаю, что здоровье в таком человеке будет. Хотя я встречал достаточно порочных людей, которые якобы были абсолютно здоровыми. Но это была только видимость. И вот удивительный был пример тоже из моей практики, человек, который всю жизнь занимался спортом, достаточно очень активно стремился, ну, абсолютно был неверующий человек. Отзывались о нем очень хорошо, я даже несколько раз беседовал там и так далее, но человек говорит, я неверующий, я и не собираюсь веровать, хотя уже был на пенсии, ему было 65 лет, он вышел на пенсию, был в таких радужных представлениях, что он будет еще больше заниматься спортом. И вот на очередной утренней пробежке хватил его инфаркт, и он в лесу скончался. Для тех, кто его буквально боготворил, что он в 65 лет сохранял бодрое такое здоровье, там, настроение и так далее и тому подобное, были все в шоке. Что он просто умер во время своего очередного так называемого здравого занятия. И вот это реальный факт, это реальное свидетельство того, что, ну, в конце концов, мы вот совершенно недавно там, мы рассказывали там, об этих так называемых богатырях. Вспомним смерть того же самого Турчинского. Богатырь, которого приглашали, он был достаточно востребованным ведущим, телеведущим. Все думали, надо же, такой человек с таким могучим здоровьем. И его та же самая чаша не миновала. Поэтому здоровье – это, знаете, вещь такая второстепенная. Никогда человек не знает, когда его это самое здоровье подведет. Будет здоровые мышцы, но слабенькое сердечко. Может быть, и слабеньким сердечком, но здоровые, пожалуйста, и какие-то другие органы. Тут очень многое, сложный организм, но самое главное, что мы призываем к тому, чтобы у человека был здравый дух. Когда человек здрав духом, я все время вспоминаю пример того же преподобного Амвросия Оптинского. Человек был настолько немощен, что не мог даже вставать с своей постели. Вся Россия, интеллектуальная Россия, и крестьяне, и купцы, и философы, и кто только к нему не приходил за утешением и за мудрым словом. И вот этот немощный человек действительно был светилом для многих и наставником и в духовной жизни, и в практической жизни. Вот пример, действительно пример, как сила Божия в немощи совершается. Вот об этом надо помнить.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что мы сегодня говорили об отношении к здоровью, об экстрасенсах говорили. Хотели поговорить еще о свободе, но не успели, потому что эта тема очень, как мне кажется, связанная. Давайте не будем рабами своего здоровья, давайте будем свободными, как нас призывал Господь. Я напомню, что в студии у нас был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской. Спасибо, отец Сергий.
До свидания.